Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший 13 февраля. В студии Татьяна Зимина. Сегодня в выпуске. Ночной дозор. 15 домов Железногорска остались без электричества. И снова мошенники. Диагноз по телефону. Факельный дракон на снежинке. Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте! В темноте вечер пятницы, 10 февраля, провели жители старой черты города. Незапланированное отключение света произошло в 21 час. По информации диспетчера КСК «Сервис», без электричества остались 15 домов по улице Школьной, Андреева, Ленина, 22-го партсъезда и Пионерского проезда. В компании КСК «Сервис», отвечающей за электроснабжение города, о проблеме узнали не сразу, а лишь после того, как недовольные граждане стали звонить диспетчеру компании и жаловаться. Электричество появилось в некоторых домах через 30-40 минут, в других только через 50. Оказывается, причиной отсутствия света стала некорректная работа оборудования. Вот как прокомментировал эту ситуацию директор КСК «Сервис» Анатолий Коваль.
Сразу хочу попросить извинения у наших горожан за отсутствие электрической энергии. Перерыв электроснабжения произошел из-за некорректной работы электрооборудования. Перерыв составил от 35 до 45 минут. Конечно, жалобы поступали, отреагировали, я считаю, не совсем быстро. Будем работать с персоналом, чтобы такого в дальнейшем не происходило.
Организация работы с одаренными детьми – тема второго дня окружного образовательного совещание, которое проходило в Железногорске. Напомним, расширенный региональный форум педагогов собрал в нашем городе более десятка муниципальных образований Красноярского края. Учителя и чиновники приехали обмениваться опытом, говорить о проблемах и достижениях в сфере модернизации образования в крае. Совещание по вопросам организации работы с одаренными детьми проходило 10 февраля на базе школы космонавтики. Председатель заседания, министр образования и науки края Вячеслав Башев, попросил участников отчитаться о проделанной за год работе в рамках программы «Одаренные дети Красноярья». В Железногорске, помимо краевой, уже несколько лет существует своя программа работы с талантливыми ребятишками города, рассказала директор городского методического центра Татьяна Берестова.
Предусмотрены денежные средства на подвоз детей непосредственно до интенсивных школ, до проведения Всероссийской олимпиады регионального этапа. Далее по программе «Одаренные дети» разработан сайт, и он существует. У нас есть мероприятия, которые поддерживают учителей, и это премии. То есть мы проводим конкурсы именно учителей, которые работают с одаренными детьми, и уже есть наработки, есть материалы. В этой же программе «Одаренные дети» идет достаточно серьезная поддержка детей, которые достигают результатов в определенных соревнованиях и так далее. То есть это муниципальные премии. И впервые в этом году в программе «Одаренные дети» было заложено для воспитателей дошкольных учреждений поддержка. Этот конкурс мы проводили. И по программе «Одаренные дети» была возможность приобретения в городской методический центр определенного оборудования, что дает возможность там работать и с Красноярском достаточно серьезно, и дает возможность там работать с образовательными учреждениями. То есть это уже вот тот режим, что называется и скайп, вебинары различные. Вот это возможность.
Криминальные выходные. Пойман за воровство покрышек. 12 февраля сотрудниками уголовного розыска был задержан 34-летний мужчина, ранее несудимый. Осенью прошлого года он, разобрав крышу, проник в один из гаражей кооператива номер 16 в районе автосалона «Саянский» и похитил зимние покрышки от автомобиля, причинив ущерб владельцу гаража на сумму 28 тысяч рублей. Следователям следственного отдела возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Воришки грозит до 5 лет лишения свободы. В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 65-летний мужчина. Он сообщил, что в конце ноября прошлого года услышал по краевому радио рекламу медицинского прибора, который может помочь в излечении хронического заболевания. Мужчина отправил денежный перевод на указанную сумму – более 30 тысяч рублей. Получив прибор, понял, что эффекта от его использования никакого. вновь обратившись в фирму, из беседы с человеком, который представился врачом, узнал, что для выздоровления необходимо заказать дорогостоящий германский препарат. В ожидании улучшения от чудодейственного средства мужчина перевел в общей сложности около 190 тысяч рублей на счет мошенников. Сотрудниками полиции проводится проверка и выясняются все обстоятельства. Уважаемые горожане, запомните, настоящий врач никогда не будет ставить диагноз по телефону. Прежде чем воспользоваться разрекламированными препаратами, биологически активными добавками, медицинскими приборами, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. В ходе оперативно-розыскных мероприятий Железногорским отделением наркоконтроля был выявлен факт незаконного сбыта наркотического средства – героин общей массой 0,22 грамма. Мужчина 74-го года рождения был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Наркоторговцу грозит от 4 до 8 лет лишения свободы. В эти выходные не обошлось и без пожаров. Торговый павильон по улице Загородная изрядно пострадал от огня 11 февраля. Очевидцы возгорания сообщили о нем в 6 утра. На момент прибытия пожарных подразделений из-под кровли павильона шел дым. В результате от огня пострадала задняя стена, кровля и внутренняя отделка павильона, товар, находившийся в нем. Предположительная причина пожара – неисправность технологического оборудования. Другой пожар произошел также рано утром в 5 утра 12 февраля на улице Мичурина в поселке Первомайском. Как всегда, оказались бдительными соседи, которые с сотового телефона вызвали пожарную охрану. На пульт ИДДС они сообщили о горящих постройках на одном из участков. На момент прибытия пожарных подразделений все строения, баня, стайка, сеновал, деревянная пристройка и туалет были полностью охвачены огнем. В результате все строения сгорели. Причина пожара устанавливается. Всего за прошедшую неделю произошло 3 пожара. Новости спорта продолжат выпуск. С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Более 500 участников собрала в Железногорске всероссийская лыжная массовая гонка «Лыжня России», которая прошла 11 и 12 февраля. 11 февраля на лыжню вышли работники ГХК, спецстроя, ОАО и СС. На следующий день студенты, школьники, работники муниципальных предприятий. Старты в рамках акции «Лыжня России» прошли на выходных по всей стране. Железногорск занял первое место на краевых соревнованиях по хоккею «Золотая шайба» среди юношей. Всего в соревнованиях в поселке Подгорном приняли участие 8 команд. Состоялись финальные игры чемпионата города по шахматам среди мужчин. Первое место у Валерия Коломейцева, вторым стал Михаил Хамицкий, бронза у Олега Фирсова.
Центр избирком России зарегистрировал доверенных лиц кандидатов на должность президента. За Владимира Жириновского на просторах России будут агитировать 210 человек. У Сергея Миронова таких лиц всего 32. В их числе сын кандидата Михаил Миронов, прима-балерина Большого театра Анна Антоничева, ведущий программы «Служу отчизне» Борис Галкин. 314 доверенных лиц будут разъяснять программу Геннадия Зюганова. Среди доверенных лиц Прохорова такие тяжеловесы российской эстрады, как Алла Пугачева и Андрей Макаревич. В списке доверенных лиц Владимира Путина, а их 499 человек, много актеров, музыкантов, спортсменов, представителей общественности. Доверенным лицом Путина стал, в частности, почетный гражданин Железногорска Анатолий Ромашов. Накануне он вернулся из штаба кандидата. Татьяна Фирсова побывала на встрече Анатолия Ромашова с коллективом педагогов 101-й школы и задала ему свои вопросы.
Железногорцы хорошо знают Анатолия Алексеевича Ромашова. Этот человек немало сделал для родного города и его жителей. И когда работал начальником УКСа ГХК, и когда руководил исполкомом горсовета в годы перестройки. Будучи заместителем председателя Заксобрания Красноярского края, Анатолий Ромашов всегда представлял интересы Железногорска. Заслуженный строитель России, награжденный орденом почета, почетный гражданин города, стал доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. И в этом статусе 10 февраля он встретился с коллективом педагогов 101-й школы, чтобы услышать, что волнует учительство города. Но прежде рассказал о самой встрече с кандидатом в президенты.
Я получил удостоверение Центральной избирательной комиссии, что я являюсь доверенным лицом кандидата в президенты. И вот в этом статусе я сегодня вот встречаюсь с вами и могу коротко рассказать о том, как прошла встреча. Смысл встречи понятен. Накануне выборов кандидат в президенты захотел встретиться с теми, кто представляет его на территории Российской Федерации, в том числе и ваш покорный слуга. Вопросов было очень много. Ветеран с Дальнего Востока, из Приморского края, он задал несколько вопросов, связанных с поддержкой ветеранов, зарплаты учителей, почему они отличаются от зарплат полицейских. Он ответил, что да, у нас разбалансировано заблокирована. Сегодня вся эта система, мы повышаем как-то, ну, там идут реформы, поэтому там успели повысить, но зарплата учителям тоже будет приведена в соответствие.
По словам Ромашова, Владимир Путин признает, что в годы перестройки произошел развал промышленности. Среди развивающихся отраслей сейчас можно назвать Роскосмос и Росатом, поэтому в стране предстоит еще много сделать.
Мы открыто говорим о том, что, к сожалению, Россия провалилась в промышленности. И 90-е годы они привели к тому, что у нас произошла деиндустриализация. Он очень хорошо отозвался о Роскосмосе и Росатоме, что вот две отрасли, которые на плаву, которые развиваются, а все остальное надо начинать сначала.
Педагогов, тем не менее, интересовали более приземленные вещи, а именно их заработная плата.
Оклады нам уменьшили, с этого уменьшенного оклада. Еще очень странная градация получилась. Разделили все образовательное сообщество на 4 класса. У всех теперь оклады разные. А воспитатели, которые работают с детьми точно так же, как педагоги, то образование.
Ну вот вопрос по воспитателям, по психологам.
Да. На нас стимуляция не рассчитана.
Ну, я говорю, вы, пожалуйста, вот это тоже пишите, чтобы тогда оно было типичным для всех школ, тогда это как-то уже серьезно.
И там это страшно, как считается средняя зарплата. Ведь говорят о том, что мы должны к 2012 ли году добраться до уровня средней по промышленности. Считается средняя по учителю, не отставки считается, а, например, у нас учителя ведут по 24, по 26, по 30 часов.
Давайте сформулируем этот вопрос, что средняя заработная плата должна рассчитываться на основе ставки, а не на основе вот по часовой нагрузке.
Учителей интересовал и завод ферросплавов. Будет ли он построен или нет? Вот мнение Анатолия Ромашова.
Здесь вот в наглую решили готовый цех, в нем сделать все это дело. И вот произошло то, что произошло. А дальше либо надо было остановить это, либо это покатилось как снежный ком. И вчера законодательное собрание приняло решение пока приостановить, а была группа создана рабочая.
Ответил Анатолий Алексеевич и на мои вопросы, возможно, не совсем для него удобные.
Я член регионального народного штаба общественной поддержки кандидата в президенты Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Я должен заниматься разъяснением позиции кандидата в президенты о том, где мы живем и где мы хотим жить после выборов. Так как я представляю кандидата в президенты Путина, то я, естественно, буду говорить только о нем.
Вы шли от партии
«Справедливая Россия». Совершенно верно.
А Владимир Владимирович Путин, он является лидером «Единой России». Партийная принадлежность.
Но он является кандидатом президента Российской Федерации. А я состою в народном штабе. Нас объединяет одно. Кандидат наш, Путин Владимир Владимирович. Я достаточно хорошо знаю ту роль, которую сыграл Путин в возвращении России на путь истины после 90-х годов. Все это происходило у меня на глазах. Мы с вами помним 90-е годы. Мы с вами помним, как был разгромлен Сибхимстрой. Как на ГХК закрывались одни с другим ядерные реакторы, и на улицу выходило много людей. Мы помним, как сокращалось НПОПМ в связи с утратой государственного заказа, и численность работающих падала, и была трехдневная рабочая неделя. Все это мы помним. Мы помним, когда Путин встал на пост президента, появились государственные заказы и по линии Минатома, потом Росатома, и по линии Росавиакосмоса. Мы услышали из уст Путина много-много выступлений о роли ГЛОНАССа, в частности, и мы увидели финансирование, которое появилось.
Традиционное факельное шествие состоялось в Железногорске. Несмотря на мороз, вечером в субботу на шоу пришли сотни горожан. На празднике побывал и наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Самым ярким спортивным событием Железногорска в прямом смысле этого слова в очередной раз стало традиционное факельное шествие. Впервые в нашем городе оно прошло в середине 90-х. Группа участников тогда подобралась совсем небольшая, пара десятков лыжников. Зрителей вообще не было. Сейчас шествие собирает на горнолыжной базе «Снежинка» сотни горожан. Мероприятие для Железногорска знаковое, уверен начальник отдела по физкультуре, спорту и молодежной политике городской администрации Валерий Суханов.
Здесь я считаю, что есть прекрасная возможность горожанам отдохнуть. посмотреть, пообщаться друг с другом. Ну и заодно посмотреть красивое зрелище, которое исполнит наша секция детская спортивная. Ну и сами любители горнолыжного спорта. Это Федерация горнолыжного спорта «Омега», горнолыжный клуб «Кан». Кроме того, приезжающие спортсмены из города Красноярска. Также здесь участвует группа спортсменов, которые будут выступать на снегоходе. Так что я считаю, что это красивое, яркое и красочное зрелище для всех жителей города.
Все уже привыкли, что участники факельного шоу облачаются в карнавальные костюмы. На этот раз в глаза бросалась одежда с подсветкой. Зрители тоже не отставали. Руководитель управления по физкультуре и спорту комбината оздоровительных спортивных сооружений Виктор Фут пришел на огненное шоу в костюме волка, а его супруга в наряде красной шапочки.
Меня зовут Лидия Александровна Фут. Мы сегодня с красной шапочкой и волк. Мы бываем все шествия каждый год. И каждый год театрализован. И каждый год это интересно, весело. Очень много народу. Народ позитивный. В общем, все прекрасно.
Рудецкий Виктор Васильевич. Прошлый год был с внучкой. Очень понравилось. Здорово было. Правда, прошлый год было потеплее немножко, а в этом году прохладно. Но будем надеяться, что выстоим до самого конца и посмотрим все это.
Карина, я хочу увидеть факельное шествие. На лыжах будут с горы катиться с огнями. Еще интересно, как на снегоходах будут.
Кто-то приехал на шоу специально из Красноярска. Холодно, признаются зрители, но это стоит того.
Игорюха, я сегодня гость в этом празднике. Первый раз, конечно. Самому интересно, что это такое вообще. Куда меня пригласили на сегодняшний вечер?
Меня зовут Мария. Тоже первый раз на таком празднике. Родственники пригласили нас. Сказали, интересно будет. На такое зрелище стоит посмотреть, сказали. Вот и приехали.
Разогревали зрителей с помощью песен и танцев. И лишь потом началось само шествие. В этом году гостем праздника стал хозяин китайского Нового года – дракон. Именно он спустился первым 600-метрового горного склона. Внушительное, даже грозное впечатление производила армада снегоходов, которая с включенными фонарями медленно спускалась с горы под музыку «Рамштайн». Подобно огненной реке, с зажженными факелами в руках, двигались по горному склону лыжники и сноубордисты. Участниками шоу стали и опытные городские спортсмены, и начинающие любители горных лыж. 11-летний Данил – постоянный участник факельного шествия.
Мы готовились, сначала прокатывали все эти змейки, выставляли все. Горнолыжники в первую очередь спускаются с факелами. Потом еще, кто пришел, кто умеет кататься, приходят туда, берут факела и спускаются. Я сейчас зажигал трассу. Главное – просто уметь стоять на лыжах.
Очень красиво, все хорошо. Мы отдыхаем с женой, просто пришли отдохнуть, свежим воздухом подышать. Мы каждый год ходим сюда, не перестаем удивляться.
Окончание шоу дождались не все. Из-за холода толпа зрителей несколько поредела. Зато оставшихся ждал праздничный фейерверк.
Возможность познакомиться с уникальной выставкой подлинных офортов Ивана Шишкина «Мой лес» городской музей предоставил ученикам школы номер 100. В течение 2 дней в музее непрерывно шли экскурсии. Познакомиться с жизнью и творчеством гениального русского живописца, познать секреты техники гравюры вместе со школьниками отправилась и Екатерина Литвинова.
День музея в 100-й школе. Акция с таким названием 2 дня проходила в городском музейно-выставочном центре. На экскурсии выбирались классами 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 6-й, чтобы погрузиться в мир мягкой, солнечной, а подчас тревожно-пронзительной шишкинской природы, ребята для начала смотрят фильм. Закадровый текст от первого лица, рассказ о биографии художника. В кадре леса и поля, мирная природа средней полосы, та самая, которая всегда ассоциируется с Россией. Родная шишкинская Елабуга – источник его вдохновения, и она же – целитель его души, измученной от потери страданий.
Приехав на родину, увидели старую сосну, которую когда-то в детстве любовались мы вместе с отцом. И тут я ощутил невыносимую нежность и к этой сосне, и к этому безбрежному, прогретому солнцем полю, и записал мои ощущения. Потом родилась картина «Рожь».
После фильма ребят просят ответить на несколько вопросов. Где родился Иван Иванович? Какого сословия был его отец? Где Шишкин учился? И так далее. Убедившись, что материал усвоен, всех приглашают подняться на 2-й этаж, в зал, где, собственно, и располагается уникальная выставка шишкинских офортов. Здесь ребятам лектор-экскурсовод Татьяна Бухтиярова раскрывает секрет самой знаменитой картины художника «Утро в сосновом бору».
Дело в том, что у этой работы два автора –
Савицкий предложил Ивану Ивановичу Шишкину идею картины «Утро в сосновом бору». Вся эта природа – дело рук художника Шишкина, а фигуры четырех медведей – это работа художника Савицкого.
Когда школьники вдоволь налюбовались мишками в лесу, их внимание обратили на выставленные уникальные подлинники гравюр. Татьяна Эдуардовна напомнила, что такое гравюра, ее виды, пояснила, чем отличается техника афорта, показала, как выглядят инструменты, используемые при работе с гравюрой, а затем предложила классу посмотреть на представленные работы уже более подготовленным взглядом, то есть не просто восхититься пейзажами, но и разглядеть некоторые секреты мастерства. Школьники с задачей в целом справились.
Как вас зовут?
Меня Настя.
Меня Оля.
Про Шишкина, например, узнала, что вот «Утро в сосновом лесу». Не только он рисовал. Ты знала об этом?
Нет.
Это очень красивая картина. Вот будет домой такую над кроватью повесить и любоваться.
Лен, его отец же ведь не богатый купец был. И он так хорошо вырос, стал таким хорошим художником.
Илья Щечкин.
Мне понравилась картина «В корню». Очень красиво. Просторами, горами. Горный хребет, камни, валуны. И одно маленькое деревце.
Вообще с творчеством Шишкина раньше знаком был?
Нет, только знал про этот сосновый бор, и все.
Акция «День музея в сотой школе» не единичная. Музей регулярно и тесно сотрудничает с образовательными учреждениями города. Представить художника Шишкина с необычной стороны, как гравера, либо и вовсе впервые познакомить ребят с уникальным миром его картин, это работникам МВЦ удается на 100%.
У нас уже второй день, несколько экскурсий подряд, приходят ученики из сотой школы, они для себя открывают очень много нового. Даже очень маленькие детки, например, 4-й класс, они заинтересованы очень, им все очень интересно, и они даже пытались понять такие сложные термины, как афорт, акватинта, и ходили по залу, их находили и даже объясняли сами. К нам еще приходили из 101-й школы. Планируется еще ряд школ. Вообще, мы приглашаем все школы города.
Напомним, что выставка уникальных подлинных афортов замечательного пейзажиста Ивана Шишкина будет работать в музейно-выставочном центре до 26 февраля. От себя добавлю, ее действительно стоит посетить всем любителям пейзажной живописи.
И в заключение программы наша традиционная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 12 февраля воспоминается событие евангельской притчи о блудном сыне. Эта притча говорит нам не только о грехе и о покаянии, но и о прощении, которое нам дается Богом. Когда блудный сын, пришедший в себя путем страданий, обездоленности, одиночества, отверженности, направился к отчему дому, отец, который, вероятно, очень много раз выходил и вглядывался вдаль, ожидая возвращения своего сына, отец его увидел. И Евангелие нам говорит, что в сердце его загорелась жалость и ласка. Сын его мил ему был, и не ожидая его прихода, он... Старик, оскорбленный, обездоленный грехом и бессердечием своего сына, устремился к нему навстречу и пал на его плечо головой, и обнял его, и поцеловал его. Так ли мы встречаем друг друга, когда видим, что издалека, из той далекой страны, куда каждого из нас в какой-то момент, а иногда и часто в жизни, уносит грех, из той далекой страны к нам возвращается бывший друг, знакомый, приятель или родной, так ли мы его встречаем? Не чаще ли мы ведем себя, как тот сын, который ничем не был виноват перед своим отцом, и когда вернулся с поля, с работы и услышал, что радость ликует в отчим доме, прежде чем причаститься этой радости, соединиться с ней, захотел узнать, чему там радуется. И когда узнал, что его младший брат теперь вернулся, он не хотел войти. Этот праведный сын говорит, что за все годы добродетельной жизни труда отец его не наградил, словно платного рабочего, ничем. А когда вернулся этот твой сын, он заколол упитанного тельца. Праведный видит в блудном только согрешившего сына своего отца, которого за брата он уже не может принять. А отец ему напоминает, что если для него блудный сын, то для праведника он брат. Опять скажу, часто ли бывает, что мы воспринимаем человека согрешившего, даже не против нас, а вообще поступившего плохо, как своего брата? Но нет, мы подобны этому сыну, который, воображая себя добродетельным, потому что был хорошим работником, хотя оставался чуждым всякому духу отчему. И дальше еще одно. Отец не дает пришедшему сыну попроситься в работники. В работники он его не может принять, но он может принять его только как вернувшегося сына. И он повелевает своим рабам: «Принесите первую его одежду, не самую лучшую одежду, которая найдется в доме, чтобы он чувствовал себя в чужой одежде на себя непохожим, а ту одежду, которую он носил до того, как стал чужим в этом доме. И когда он надел вместо своих лохмотьев старую свою одежду, отец повелел принести ему перстень,
не просто кольцо, но тот перстень, которым человек в старое время, когда люди были неграмотны, запечатлевал каждое свое послание. Перстень, который тому, кто им обладал, давал власть над человеком, власть жизни и власть смерти. Почему отец это сделал? Потому что раз тот преодолел и стыд, и страх, чтобы вернуться, отец знал, что он прочно пришел домой. Так ли мы поступаем, когда к нам приходит, возвращается человек, который когда-то был дорог и нас оскорбил? Или оскорбил кого-то нам даже не столь близкого? Окутаем ли мы его в прежний теплый уют? Нет. И потому примирение непрочно, потому так страшно бывает идти мириться, что знаешь, что отца не встретишь, а встретишь ложную добродетель, ложную праведность, уничижающую оскорбительную праведность того, кто скажет: «Ты мне не брат», даже если тот, как и меня, признает тебя своим сыном. Поэтому подумайте, дорогие братья и сестры, над этим вопросом прощения, потому что скоро наступит прощенное воскресенье, как бы оно ни застало врасплох, как бы ни оказалось, что мы не умеем прощать, и как бы это наше неумение не обратилось на нас, а не на тех, кого мы отвергаем, и кого за их покаяние, за страдания и слезы, за тяготу душевную уже простил и принял Господь. Аминь.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.